им весна утра. Сегодня, незадолго до праздника Рождества Христова, Святая Церковь воспоминает всех ветхозаветных праздников, начиная от Адама и кончая Иосифом, обручником, обручника Девы Марии. И в этот же день Святая Церковь предложила нашему благочестивому вниманию притчу Христа Спасителя о званных на пир. В этой притче мы слышали о том, как некий господин уготовил пир, на которые заранее были приглашены им люди. И когда пир был готов, господин посылает своего слугу для того, чтобы он возвестил всем ранее приглашенным о том, что все готово. И когда слуга, исполняя волю господина, возвестил о готовности пира, то все как один стали отказываться от участия в этом пире. Кто-то ссылался на то, что только что купил землю, и ему необходимо работать на этой земле. Кто-то сослался на то, что купил 5 пар волов, и ему также необходимо их опробовать. А кто-то сказал о том, что у него у самого своя рана, и его также должен иметь отвечение. И когда господин, узнав об этом, повелевает, чтобы на этот пир были приглашены все бедные, неимущие, хромые, сухие, а те, кто отказался, для них двери пира были закрыты навсегда. И заканчивает эту притчу Господь тем нам хорошо известными словами. Много званных, мало же избранных. Почему, братья и сестры, в этот воскресный день, который именует понедельник святых праздников, Святая Церковь предложила нам эту притчу о званных на пир? Мы с вами знаем о том, что в церкви нет ничего случайного или второстепенного. Все глубоко символично, и все имеет свое значение. Не случайно в этот воскресный день, в самом празднике Рождества Христова, Святая Церковь напоминает нам об этой притче. Всеми, без исключения, призван Бог, призваны всезамер своего спасения, призваны жизни во Христе Иисусе, призваны к жизни в лоне Церкви Христовой. Но являемся ли мы с вами, братья и сестры, не только званый, но и избранный. Вот почему сегодня все мы с вами вспоминаем святых праотцев, то есть тех людей, которые, живя в Ветхом Завете, жили верой, пришествие и сегодня мы вспоминаем этих людей, живших очень далекие от нас времена, глядываясь в их образы, поражаемся их вере, их надежде, их любви истинному Богу. Достаточно, братья и сестры, помни хотя бы праотца Авраама. Я думаю, что многие из вас хорошо знают имя, или не только имя, но, наверное, и жизнь этого ветхозаветного праведника. Я не случайно сейчас вам напомню о нем. Именно он, Авраам, именуется отцом верующих. Почему он заслужил такое наименование? Да потому что вся его жизнь была исповеданием веры в истинного Бога. Я вам говорил уже неоднократно, что это была не просто вера, это была уверенность в том, что Бог действительно не только есть, но и действительно помогает жизни каждому человеку. Когда мы говорим об этом ветхозаветном праведнике, мы поражаемся его вере и его доверию Богу. Господь повелевает ему идти в землю Ур, которая совершенно неведома для него, которая находится на расстоянии многих десятков километров от того места, где он привык жить. И он не сопротивляется Богу. Он не находит никаких доводов, оправдывающих его нежелание идти в эту землю. Но он беспрекословно подчиняется воле Божьей. Он идет туда, куда указывает ему Господь. И он верит и знает, что если ему так говорит Господь, то это необходимо Богу. Теперь вот другой момент. Также взятый из жизни этого праведника. Господь дает ему обетование о том, что от него родится великое потомство, которое невозможно будет исчесть, ибо будет его так много, как невозможно исчесть песок морской или звезды небесные. А воды Авраам уже клонились в закат. Да и жена его Сара была уже весьма немолодой. А он верил в то, что слова Бога не преют. Если Господь сказал, то так оно и будет. И Авраам исполняется 100 лет. а стали было уже 90, когда рождается от них их перст, которого они называют Исаак, что в переводе означает «Волга». Казалось бы, наверное, по-человечески Аврааму можно было бы задать несколько вопросов Богу, как это мы иногда делаем. Да, наверное, не иногда, а очень часто мы любим задавать Богу вопросы. А почему так? А почему не это? И Авраам, наверное, тоже мог сказать Богу: «Господи, мне 100 лет! Уже я вижу заказ твоей жизни! Ты мне обещал величайшее потомство, которое нельзя будет считать, а от меня рождается только один единственный сын». Но Авраам не задает таких вопросов Богу. Мало того, когда Исааку исполняется 12 лет, и мы с вами об этом знаем из Священного Писания, что это повелевает Господь? Господь говорит Аврааму: «Авраам, возьми сына своего и взойди на вершину горы Моя и принеси его мне в жертву». Казалось бы, такие страшные и ужасные слова слышит Авраам. И, наверное, по-человечески ему необходимо было бы сказать Богу: «Господи, за что ты забираешь у меня одного единственного сына?» А что делает Авраам? Он действительно вспомнил, берет Исаака, ничего не говоря об этом царе, потому что он знал, что может начаться, когда Сара узнала о том, что повелел сделать ему Бог. Берет Исаака и ведет его на вершину горы. И уже готов костер, на который он Бог должен лечь Исаак. И уже готов нож, которым Исаак должен был принести в жертву. И уже поднялась рука с этим ножом, готовая принести эту жертву. И когда ангел, явившийся, останавливает Авраама и говорит ему: «Вот там, вот так, находится овечка. Возьми ее и принеси ее в жертву». Вот каково доверие Аврааму, какова уверенность Авраама в том, что Господь ни в какой момент никогда не оставит его. И как оправдана эта вера и это доверие Аврааму. Или вот другой ветхозаветный праведник, имя которого нам так же хорошо известно. Ной. Имя этого человека связано с тем вселенским потоком, о котором мы также знаем из Священного Писания. Этот человек соблюл все заповеди, весь закон Божий. И за это Господь дарует ему жизнь, в то время как все остальное человечество было уничтожено в водах потока. Удивляешься тому, как Ной в течение 100 лет, в разнице, ну только вдумайтесь в этот цикл, но строил свой ковчег не неделю, не месяц, не год, и даже не 10 лет. Ной строил ковчег в течение стали. Правда, тогда ветхозаветные люди жили не как сейчас, 70, а 80 лет. Как об этом говорит Псалмах, как и пророк Давид. Ветхозаветные праведники жили достаточно долго. И мы с вами знаем о том, что Адам жил 950 лет. И Ной жил достаточно долго. И поэтому тот, кто устроил свой ковчег в течение 100 лет, ни для кого не было удивления, кто вы есть. Мы сейчас можем только удивляться и поражаться. Почему, братья и сестры, я вам говорю о том, как долго Ной строил свой ковчег? А вот почему. Ведь когда он строил свой ковчег, а ведь Ной жил не на берегу моря и даже не на берегу реки, то оправдывал бы его поступок. Тогда было бы понятно, если бы он жил на берегу моря или озера, но было бы понятно, почему он строил свой ковчег или большой корабль или лодку. Но Ной жил в центре материка. И, конечно, многие из его соседей, да и тех, кто проходил мимо, видели то, чем занимался этот человек. И у многих, вероятно, возникал вопрос, которым они обращались к Ной. А зачем ты, находясь в здравом уме, строишь здесь, в середине материка корабль? Для чего он тебе нужен? Ну и, конечно, говорит, вероятно, всем, кто задавал ему подобный вопрос, что он исполняет волю Божию. Но люди, слыша это, не столько смеялись, вероятно, над ним. И никто не хотел покаяться и исправить свою жизнь. А Ной продолжал трудить. И все-таки построил свой ковчег. И мы с вами знаем, что именно благодаря этому ковчегу Ной и его семейство и все живое, что было в этом ковчеге, спаслись от вод потоков. Вот какая вера этого человека Богу. Бог сказал ему, и он, несмотря ни на что, делал то, о чем он не говорил Господь. Удивляясь этой вере, мы также с вами, братья и сестры, глядываясь в образ заветных праведников, можно видеть и те глубочайшие примеры покаяния и чистой жизни, чистой, целомудренной жизни. Вот сколько она жизни, которая не призван каждый живущий на земле человек. Вот давайте тогда вспомним образ Иосифа, который был последним 12-м сыном патриарха Иакова. Отец настолько любил своего последнего сына, что любовь отца вызывала ненависть по отношению к нему и его братьям. И братья своей ненависти к младшему брату решили убить его. Но Господь сохраняет жизнь своего брата. Братья не убивают своего брата, но продают его в раб. И мы сами знаем, что Иосиф попадает в землю Египет, попадает в раб. Но милостью Божией, ведомый Бог, он попадает дом перед Богом. Він тепліє. І жена цього перед Богом. Настолько увлеклась красотой Сиона, что забыла о том, что она замужняя женщина. И влекомая страстью Сиона, она прилагала все усилия для того, чтобы соблазнить его пасть с нею в грех, в плотской грех. Как непросто было Сиона отказать жене своего начальника. Он прекрасно понимал, что давая отказ, он лишается всего. И не только каких-то, может быть, земных благ и привилегий, но он мог лишиться и самой жизни. И мы с вами знаем, что когда, отказавшись от всех притязаний и предложений, которые ему делала жена царедворца, она обвинит его в том, что с его стороны были притязания по отношению к ним. Приложила все усилия для того, чтобы Иосиф оказался в тюрьме, в России. Ведь не случайно, братья и сестры, я вам сейчас напомнил об этом человеке. Не случайно потому, что каждый из нас взглядывает его образ, должен прежде всего подумать о самом себе, сохраняю ли я это свое целомудрие, тело и души. Не впадаю ли я, те многие грехи, которые вольно или невольно встречаются мне на моем жизненном пути. И, может быть, я и не лишусь никаких привилегий и самой жизни. Но насколько для меня бывает, наверное, сладость на грех, приятность, то я все забываю. Забываю о своем долге, о своей чести, о своем предназначении, о заповеди Божьей. И приступая все это, впадаю в частый грех, в луза, или любовей. Но если спалим в этот грех, то что же нам делать? А вот смотрите еще один образ старшего, другого ветхозаветного праведника, святого царя Давида. Я совсем недавно рассказывал вам о том, как появился 50-й, как мы его и называем, покаянный псалом. Когда Давид, поддавшись плотской страсти, соблазнившись красотой женщины, пал с ней в грех, и когда он был облечен пророком, какое он мог принести покаяние? И это покаяние в дальнейшем сопровождало всю его жизнь. До конца своей жизни он постоянно просил у Бога прощения в этом грехе. Обращаясь к нему с очень хорошо знакомыми нам словами покаянного 50-го псалма. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот твоих. Но не только верим, не только целомудрием, не только покаянием учат нас святые правды, они учат нас еще и непрестанной молитве и поклонению единому истинному Богу. Почему, братья и сестры, я также хочу обратить ваше внимание на это? Да потому что, к сожалению, мы с вами зачастую бываем ленивы в молитве. А вот поклоняться мы людям кому угодно и чему угодно. Вот никто из нас, Богу спаси, никогда не назовет себя этого поклонника. Но ведь если внимательно смотреть, то жизнь наша, то сколько у каждого из нас своих идолов, которым мы кланяемся и кланяемся ежедневно. У одного этот идол его член, у другого его идол его страх, у третьего что-либо другое. И почти у каждого есть, может быть, даже не один, а несколько таких идолов, которому мы с удовольствием служим, кланяемся им, забывая о том, что истинное поклонение мы должны воздавать только одному единому Богу. И вот этому истинному поклонению, единому Богу, это непрестанной молитве Богу учит нас другое заветное правило. Святой пророк Даниил. Вот буквально через несколько дней в четверг на этой суднице Святая Церковь будет совершать память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Исаии. Вот когда Даниил вместе с тремя другими отроками попал в вавилонский плен, когда был разрушен Иерусалим и был разрушен первый храм, то, находясь в плену, Даниил и три отрока, Анания, Азария и Мишаил, не переставали молиться единому истинному Богу. Я не случайно об этом говорю, потому что ведь, находясь в плену у язычников, можно было очень легко потерять веру в единого истинного Бога. Можно было легко совершать поклонение тем идолам, которым поклонялся тот народ, среди которого жили эти праведники. И они призывали к этому поклонению. Но ни Даниил, ни Кривотока не совершали этого, а продолжали хранить веру в единого истинного Бога. И когда царь Дарий издает указ о том, что запрещается кому-либо восставать поклонение, кроме самого Дария, Даниил знает об этом указе. И тем не менее, не прячется ни от кого, он продолжает во время молитвы совершать поклонение единому истинному Богу. И, конечно, находятся люди, которые тут же заложили царю о том, что Даниил не только не исполняет приказ царя, нарушая его, но и поклоняется еще какому-то Богу, о котором царь ничего не знает и которому сам царь никогда поклонение не воздает. И за это нарушение царского указа Даниил был брошен в рот на льва. И мы с вами знаем из Священного Писания, что Господь сохраняет невредимым своего правила. И когда на другой день Дарий и его сатрапы пришли к королю для того, чтобы посмотреть, а что там произошло с Даниилом, то все были поражены и удивлены тому, что львы, эти грозные звери, как грозные котята, лежали у ног Даниила, не причиняя ему никакого вреда, не причинив ему никакого вреда. Мы, братья и сестры, с вами не страшимся того, что нас, за наше исповедание, за нашу молитву, за наше поклонение истинному Богу могут посадить просто льва. Слава Богу! Сегодня другие времена. Правда, многие из людей старшего поколения помнят и те времена, когда действительно запрещалось молиться истинному Богу. Но сегодня, слава Богу, другие времена. Нам никто не запрещает молиться. Но тогда давайте спросим себя, а почему мы так поздно здесь молиться? Почему так нежелательно для нас молиться? Почему так тяжко для нас это духовное утверждение? Святые правосы насмешили ради того, чтобы помолиться Богу и поклониться Ему. А мы не молимся. Нам тяжело бывает здесь, в храме, когда совершается богослужение. Мы стоим, переминаясь ноги на ногу и думаем, ну как бы побыстрее бы все уже закончилось, да домой уже пора идти, обед идти. Конечно, может быть и ноги болят, это глаз, но посмотрите, братья и сестры, ведь приходим мы в храм, а может, если даже не с вами становимся на молитву. Для чего? Для того, чтобы начать свою беседу с Богом. Вот когда мы встречаем любимого человека, которого, может быть, давно не видели, по которому очень соскучили, общение, которое радостно и приятно для нас, вот разговаривая с ним, разве мы думаем тогда о больных ногах? Я думаю, что нет, мы забываем и о больных ногах, и забываем о своих годах, и забываем и об усталости. Радость пополняет наше сердце от общения. Обо всем забываем. Но почему эта радость не наполняет наше сердце от общения с Богом? Задайте себе этот вопрос. Если нет радости, значит нет общения. А если нет общения, значит нет молитвы. И поэтому, когда мы молимся, самые различные мысли, не молитва, а какие-то мысли блуждают в нашем сознании и наполняют наше сердце. Вот от этого мы и помним о наших больных ногах. Поэтому нам и тяжело бывает иногда молиться. А не это состояние мы должны переживать. Ведь вот посмотрите, человек причастился святых Христовых Царя, приходит домой и говорит, но я сегодня рано встал, читал молитвенные правила, сердце много часов стоял, теперь бы надо полежать, отдохнуть немножко. А ведь совершенно иное состояние нужно переживать человек, особенно причастившись святых Христовых Царя. Летать должен в этот момент. Ведь причастился самого Господа, приобщился самому Христу, принял в себя плоть и кровь Христову, летать хочет. А мы спать. Вот так мы спим в нашу жизнь. А не так жили правы. Нет веры грядущего Бога. Мы живем верой уже в пришедшего Бога. Бога, который пришел на эту землю для того, чтобы нас с вами спасти, для того, чтобы каждому из нас даровать спасение, для того, чтобы каждому из нас призвать на свой Христ веры. Вот о чем мы с вами сегодня говорим. И мы призваны быть участниками этого Христа. И этот Христ постоянно открывается для нас уже здесь, на земле, тем богослужением церковным, которые совершаются в наших святых Христовых православных храмах. А поэтому не будем уподобляться тем, о ком мы, к сожалению, сегодня слышали в Евангелии. Тем, кто сказал, что и мне, у него моя работа, мое дело, твоя радость, твоя жизнь, и что ему пока не до дела. Нет того приглашения, которое мы приглашаем. Нет, братья. Если мы с вами являемся званными, то должны быть и избранными. Господь нас избрал для спасения. Он все сделал для того, чтобы каждый из нас не погиб, но имел жизнь вечную. Нам необходимо сделать не только самое малое усилие, откликнуться на этот призыв Божий. А поэтому, братья и сестры, вот в это время Рождественского поста, он каждый из нас не только услышит призывающий его голос Божий, но и услышав этот призывающий голос Божий, приложит все силы для того, чтобы быть не только званым, но и избранным. И да помогут нам в этом наши праведники, память которых мы с вами сегодня торжественно совершаем. Будем учиться их вере, их надежде, их любви, их самомудрию, их покаянию, их желанию и стремлению постоянно молиться Богу. Если мы так с вами разные сердце начнем пить, то тогда мы не только будем званными на праздничный путь, но и избранными, то есть теми, для кого действительно откроется вере в Царство Небесное. Аминь. Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником Воскресения, а также с днем памяти святых праздников. Во вторник Святая Церковь совершает память святителя Стефана архиепископа Сумерского. В нашем соборе есть частица святых мощей этого святителя нашей святой церкви. Накануне понедельника в 4 часа пополудня будет совершаться поливение богослужения, а в самый день памяти святителя Стефана архиепископа Сумерского божественной любви начнется в 8 часов утра. В среду Святая Церковь совершает память пророка Божия Аггея. И в четверг совершается память, как я вам уже сказал, пророка Божия Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Михаила. В пятницу совершается память святого мученика Севастьяна и его дружины. Также в этот день совершается память святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца и святого мученика Виктора Странника. Я говорил вам уже неоднократно о том, как любил молиться святому праведному Симеону, Верхотурскому чудотворцу, преснопамятный владыка митрополит Феодосий. Наверное, обратили внимание на то, что сегодня во время духовных дней мы молились о митрополите Иосифе не случайно, потому что владыка Иосиф отмечал день своего ангела в неделю святых праздников. Он был нарешен в честь Иосифа, вот того Иосифа, о котором я вам сегодня немножко рассказываю. Так вот, владыка Иосиф очень любил молиться святому праведному Симеону Верхотурскому Чудотворцу и говорил так: «Сам был мужичком и мужичкам помогал». А вот в этот же день также Святая Церковь совершает память святого мученика Виктора Странника. Я думаю, что, наверное, многие из нас знают имя этого человека, потому что он был... Вернее, он жил, как и мы с вами, в этом же городе. Тогда, правда, этот город носил наименование Верный. И Виктор Странник именовался еще Угольником. Почему? Потому что он зарабатывал тем, что разносил людям ужас. И это был действительно святой жизни человек. И, наверное, вы помните о том, когда в 1906 году местные жители, а это местечко называлось Кусугуры, вот то самое место, на котором сейчас стоит наш Кусугуры собор, обратились к правящему архиерею и к городскую думу с предложением о постройке здесь, на этом месте, храма, в честь святого Николая, то перед тем, как обратиться подобной просьбой, они пошли, делегация пошла к Виктору Сталину для того, чтобы спросить у него совета, стоит ли здесь храм, или, может быть, нет, на это благословение Бога. И тогда Виктор Сталин сказал, стоит ли, ибо этот храм Богу построен. И другое больше пророчество этого человека о Вознесенском кафедральном соборе. Мы также об этом продолжаем. Вознесенский собор начали строить чуть раньше Никольского храма. И он рассказал, что Вознесенский храм или Вознесенский собор и Богу послужит, и дьяволу. И мы с вами знаем, что, к сожалению, оно так и было. Когда в 29-м году в начале обновления стали завершать рассуждение в Вознесенском соборе, а затем он был уже забит окончательно. Вначале там, как это было принято в те годы, устроили музей атеизма, затем древнейший музей, а в последние годы, вот буквально перед его открытием, там находился концертный зал. И вот, слава Богу, по милости Божьей, во следующем году уже будет праздновать десятилетие возвращения Вознесенского кафедрального собора. А вот в Никольском храме действительно ни одного яйца не было. Да и закрыт он был на очень короткое время, с 36 по 44 год, в течение 8 лет, когда здесь находились различные учреждения. Вот одним из них была так называемая страшная роза, которая находилась во время Великой Отечественной войны. А в каких помещениях находились различные склады и даже была образована комиссия. Вот теперь как бы можно сказать, во-первых, отвернуть наши православные святые. Но Бог поругаем и бывает. И уже этой власти за ним должно быть. И наши дети, слава Богу, уже даже не знают, вообще, кто такие были коммунисты, и кто такое была советская власть. И это, слава Богу, это милость Бога, нам с вами необходимо легко сейчас хранить это, беречь и молиться Богу, чтобы благословение Бога пребывало нами, над нашими людьми, чтобы все состояние, в котором мы сейчас с вами пребываем и находимся, имело место на многих долгие годы. И я хотел поделиться с вами еще раз той радостью, о которой я делился с вами вчера, во время совершения следующего чтения. Я тем, кто вчера был на следующем чтении, слышали об этой радости для всех нас новости, но вот я хочу обратиться к ней тем, кто еще не слышал об этом. 11 января 2005 года к нам в Алмату прибывают мощный святых преподобно мученик Великой Княгини Елизаветы и Инночной Варвары. Мы знаем о том, что святая Великая Княгиня почила за пределами России, и ее неземные мощи сейчас хранятся в монастыре Святой Равноапостольной